эфире программа «Дороги к свободе». В студии Виталий Портников. Это совместный телепроект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы и ведем наш разговор. С начала полномасштабного вторжения России в Украину вооруженными силами Украины, согласно информации Министерства обороны страны, потоплено либо серьезно повреждено более 20 российских военных кораблей и судов обеспечено. В апреле 2022 года символическая история в ходе этой войны. Украинские ракеты «Нептун» отправили на дно Черного моря флагман российского Черноморского флота крейсер «Москва». В результате недавнего удара по судоремонтному заводу в оккупированном Севастополе Украине удалось вывести из строя большой десантный корабль «Минск» и впервые подводную лодку «Ростов-на-Дону». После выхода России из так называемой зерновой сделки одним из последствий атак по кораблям Черноморского флота Российской Федерации эксперты называют потерю России контроля над частью западной акватории Черного моря и возможность для торговых судов вывозить зерно из украинских портов. Можно ли утверждать, что в результате последних атак Украина действительно перехватывает реальную инициативу в Черном море? Является ли это предысторией по возможной деоккупации аннексированного Крыма? И на какую реакцию НАТО рассчитывает Украина, когда речь идет о стабилизации ситуации в Черноморском бассейне? Мы будем разговаривать об этом с Андреем Рыженко, экспертом Центра оборонных стратегий и бывшим заместителем начальника штаба военно-морских сил Украины. И с нами на связи Андрей Клименко, основатель и главный редактор Black Sea News, руководитель мониторинговой группы Института черноморских исследований. Но прежде чем мы начнем наш разговор, сюжет о драматических событиях в Черноморском бассейне.
11 сентября силы спецоперации ВСУ вернули контроль Украины над 4 газодобывающими установками в Черном море. Они были захвачены Россией вскоре после аннексии Крымского полуострова. На вышках российские военные разместили системы слежения за подводной, надводной и воздушной обстановкой между Крымом и Одесской областью. Во время одного из этапов операции украинские спецназовцы на лодках в ходе перестрелки повредили российский истребитель Су-30. Буровые платформы позволят ВСУ подготовиться к дальнейшим действиям в Крыму. Военные объекты на полуострове, как утверждалось, находятся под надежной защитой систем противовоздушной и противоракетной обороны. Однако в ночь на 13 сентября вооруженные силы Украины нанесли один из самых чувствительных ударов по главной базе российского Черноморского флота с начала войны. Минобороны России заявило, что в ходе атаки удалось сбить 7 из 10 крылатых ракет. Но 3 ракеты британского производства Storm Shadow, выпущенные над акваторией Черного моря с украинских Су-24, попали в судоремонтный завод в Севастополе. В результате из строя выведены находившиеся в сухом доке большой десантный корабль «Минск» и впервые носитель калибров подводная лодка «Ростов-на-Дону». А в ночь на 14 сентября украинские беспилотники и ракеты атаковали несколько военных объектов в Крыму, уничтожив, в частности, радиолокационные станции и пусковые установки комплекса С-400 «Триумф» возле Евпатории. В этот день в видеообращении к украинцам президент Владимир Зеленский подтвердил факты ликвидации очередного зенитно-ракетного комплекса нового поколения и поблагодарил СБУ и военно-морские силы за проведение успешной операции.
Есть за что отдельно отметить службу безопасности Украины, весь состав службы и наши военно-морские силы. Я благодарю вас за этот триумф. Уничтожены системы ПВО оккупантов на земле нашего Крыма.
Стоимость одного «Триумфа» составляет 1 миллиард и 200 миллионов долларов. Установки этого ЗРК уничтожены крылатыми ракетами «Нептун». 2 таких ракеты украинского производства в апреле 2022 года попали во флагман российского Черноморского флота ракетный крейсер «Москва», который вскоре затонул в Черном море примерно в 150 километрах от Одессы. 14 сентября недалеко от входа в Севастопольскую бухту украинский морской дрон подбил российский ракетный корабль на воздушной подушке «Самум». Из-за нанесенных повреждений корабль потерял ход, и его отбуксировали к берегу. Отвечающий в правительстве Украины за производство боевых дронов вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью агентству Reuters сказал, что в ближайшее время вооруженные силы Украины смогут чаще атаковать безэкипажными катерами российский Черноморский флот.
Дронів буде більше, атак буде більше.
Будет больше дронов, атак будет больше, а российских кораблей меньше. Это точно. Число собираемых у нас беспилотников возросло более чем в 100 раз. И я думаю, что до конца нынешнего года, если анализировать сравнение с предыдущим, мы увеличим в 120-140 раз производство БПЛА.
Между тем, после ракетной атаки на судоремонтный завод в Севастополе командование российского военно-морского флота отдало приказ о передислоцировании оставшихся 3 больших десантных кораблей из Черного в Азовское море. Украина, не имеющая своего полноценного военного флота, фактически перехватывает инициативу в Черном море. После выхода Москвы из так называемой зерновой сделки, одним из последствий атак по кораблям Черноморского флота эксперты называют потерю России контроля над значительной частью западной акватории Черного моря. ВСУ способны наносить точечные удары уже практически по всей территории полуострова, и, по словам главного украинского военного разведчика Кирилла Буданова, ВСУ не ограничится лишь отдельными ударами. Будет и наземная операция по возвращению принадлежащего Украине Крыма.
Давайте начнем с попытки ответить на простой вопрос. А как же получилось, что Черноморский флот России оказался совершенно не способен защитить себя от украинских атак? Насколько, в принципе, можно говорить о том, что флот, который казался чуть ли не главной силой в Черном море, сегодня просто исчезает с военной карты мира? Господин Рыженко.
Добрый день. Ну, действительно, последний месяц было проведено ряд таких тактических эпизодов, которые действительно имеют стратегическое значение. Я сказал бы, что это начало какого-то определенного выравнивания ситуации в Черном море. Но до момента паритета еще, в общем-то, достаточно далеко, потому что основной боевой потенциал российского флота остается боеспособным. Это ракетные корабли, это десантные корабли. Действительно, в последнее время был проведен комплексное мероприятие, чтобы западную часть Крымского полуострова лишить возможности противодействовать нашим ударам с воздуха, то есть использовать беспилотные аппараты и крылатые ракеты. Мы знаем, что удары беспилотниками, они осуществляются уже фактически на протяжении года. Россия укрепила очень серьезно оборону Крымского полуострова, как раз западного направления, и многие беспилотники перехватывались. Были у нас истории эффективные, например, когда была уничтожена значительная часть самолетов в аэродроме Саки, но опять же россияне постоянно на это реагируют, усиливают направление. Вот, в принципе, в июле-августе нам удалось вот это направление ослабить с точки зрения противовоздушной обороны. И последовали удары как раз по главной базе, по Севастополю, крылатыми ракетами. Мы знаем, что один десантный корабль и подводная лодка, как раз носитель ракет «Калибр», были фактически уничтожены. То есть боевой потенциал уменьшен Черноморского флота. Это очень позитивный тактический успех, но, опять же, до серьезного еще далеко. Нужно продолжать такие удары проводить. Также позитивно работают и дроны. Дроны, в общем-то, сковывают действия России. 2/3 кораблей российских сейчас находятся в Севастополе, 1/3 новороссийские. Но они значительно усилили охрану пунктов базирования, особенно Севастополя. Мы это видим за последний год. Я думаю, сейчас то же самое будет делаться и в Новороссийске. Мы видим их попытки и, ну, и фактическое выполнение мероприятий по усилению охраны Крымского моста. Там это и затопленные вот эти баржи, и значительные силы и средства. Кстати, система ПВО, что интересно, в Крым россияне привозят даже с Дальнего Востока. Кстати, когда мы активизировались на западе Крымского полуострова в плане уничтожения их систем ПВО, они значительно увеличили использование авиации с крымских аэродромов. Если раньше там, ну, было порядка там, 5-8 самолетов, осуществляли облет северо-западной части Черного моря, сейчас в период, когда мы нанесли удары, до 15 самолетов были. Я хочу сказать, что Байбек, Саки, Гвардейская – это наибольшие такие аэродромы, на которых сосредоточено до 100 самолетов вражеских, которые могут осуществлять эти акции. Ну и опять же, северо-западная часть Черного моря, действительно, мы значительно продвинулись в этой операционной зоне. Если раньше российские корабли фактически расстреливали наши прибрежные порты, та же самая Одесса, со своих артиллерийских систем, то благодаря наличию ракет российские корабли сейчас так близко не подходят. Они действуют из-за гряды Крымских гор или даже из Новороссийска. Но все равно у них есть возможность наносить ракетные удары. Я хочу напомнить, что какой серьезный ракетный удар был нанесен 6 августа, после того, как мы как раз поразили Оленегорский горняк. И тогда в залпе было 20 ракет «Калибр». Сейчас, по данным Главного управления разведки, Россия накопила порядка 140 ракет «Калибр». И я думаю, что, в принципе, ну, они готовятся к очередной акции, ну, по нанесению удара по нашей энергетической инфраструктуре.
А я хочу вас, господин Клименко, спросить, а скажите, а вот, в принципе, какова главная цель украинских действий? Все-таки, вот как мы уже обсуждали, создать какие-то реальные возможности для действий украинских вооруженных сил на юге страны и потом, может быть, в Крыму? Или сейчас такая есть тактическая цель создания условий для альтернативного зернового коридора?
Я думаю, что имеет место быть и то, и другое. Один мой коллега говорит, Черноморский флот России, он очень красивый, очень грозный, очень страшный до тех пор, пока не начинает воевать. Как-то исторически сложилась история Черноморского флота России, ну, последних там 200 лет, это история поражений. И это абсолютно рвет все шаблоны, я думаю, сегодня в российском обществе. Что касается зернового коридора, я придаю очень серьезное значение тому, что пару дней назад пришли два турецких судна в порт Черноморск. И важно, чтобы зрители и слушатели понимали, что это не есть предметом каких-нибудь договоренностей чьих-то, потому что такие мысли раздаются, мол, Эрдоган договорился с Путиным. Ничего этого не было. Это есть следствием комплексной военной операции, комбинированной. И главное было в том, вот этим судовладельцам, этих двух судов, показать, что Украина располагает средствами и береговой артиллерии, и авиации, и противокорабельных ракет, и противовоздушной обороны, для того, чтобы прикрыть эти торговые суда в тот момент, когда они проходили от острова Змеиный через 12-мильную зону, то есть через территориальные воды Украины вдоль побережья Одесской области, что они защищены. Если удастся провести обратную операцию, такую же, вывести эти суда с зерном и довести их до территориальных вод Румынии, то это будет означать, что зерновой коридор без России, о котором говорит президент Украины, министр иностранных дел, о которых они там по возможностях их прикрытия средствами ПВО встречаются и с госсекретарем США, и с другими лидерами мировыми, что это реально. И тогда это приведет к очень интересным и к очень важным последствиям в целом в истории этой войны. Что касается в целом ситуации, конечно, нельзя даже мысли допускать о том, что может быть какая-то черноморская безопасность и свобода судоходства без освобождения оккупированного Крымского полуострова. То есть Крым – это и ключ к черноморской безопасности, и это та самая игла в яйце, которая в утке, да, в которой неизвестно где летает, и в которой смерть Кощея бессмертна. Как мой коллега Андрей сказал, тут мы имеем место, когда комплекс тактических действий перерастает постепенно в стратегические последствия.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С нами эксперты Андрей Рыженко и Андрей Клименко. Мы обсуждаем ситуацию в Крыму и в акватории Черного моря. Ну вот, господин Рыженко, если вернуться к теме Крыма, а насколько, в принципе, реально деоккупация Крыма в ситуации, когда существует боеспособный Черноморский флот? Вот это тоже важный вопрос, мне кажется.
Ну, во-первых, надо сказать, что почему Крым оккупирован? Он оккупирован, потому что Черноморский флот Российской Федерации остался там в 1991 году после провозглашения независимости и нам не хватило политической воли обеспечить его вывод в 97 году. То есть он был как в режиме троянского коня, который постепенно, благодаря различным там подходам и военным, и политическим, и экономическим, потом привел к тому, что Крым был аннексирован, оккупирован. А с 14 года Россия очень много вложила в силы средств в то, чтобы превратить Крым в непотопляемый авианосец. То есть фактически сейчас это такой генератор силы как в Черном море, так и за его пределами, в Средиземное и даже в Атлантический океан. Кстати, основная ударная сила Черноморского флота, те корабли, которые там есть, их главные задачи как раз в Средиземном море, не в Черном. Начиная с крейсера «Москва», который был уничтожен. Кстати, он выполнял в Черном море абсолютно несвойственные ему задачи. Его главная задача была — это Средиземное море, удары по авианесущим ударным группировкам противника, а не в Черном море. Поэтому Крым в этом плане он очень важен России для того, чтобы вот эту свою военную мощь демонстрировать и проецировать и на Ближний Восток, и на Африку. Мы знаем, что Тартус-база была восстановлена, сирийская база, которая, в общем-то, в постсоветский период 20 лет там практически не использовалась. Но в Судане идет разговор про то, чтобы создать военно-морскую базу. Идут переговоры с различными странами Африки. Россия, кстати, в последнее время предлагает очень серьезные бенефиции в плане перевооружения, в том числе военно-морской техникой. То есть вот Крым, он имеет такой очень серьезный урок для них. В ситуации, которая сложилась с Украиной, когда мы, в общем-то, перестали действовать так, как им хочется, и этот наш евроатлантический вектор очень им, в общем-то, не нравился, они в 22 году действительно вот эту операцию морскую по блокированию нас предприняли, а следующим этапом была оккупация территории Украины, начиная с побережья Черного моря и Азовского моря. На Азовском море им это сделать удалось, в Черном море такие попытки были, однако это они не сделали. Поэтому, в принципе, Черноморский флот рассматривается ими как составляющая их вот этой группировки, которая действует сейчас в Украине. И учитывая то, что у Украины очень серьезный доступ до моря есть, без действий Черноморского флота им все задачи, которые они себе ставили в начале войны, решить не удастся. Поэтому они ему определяют такое внимание, и я думаю, что до последнего момента они будут стараться обеспечивать его боеспособность. Вот. Но опять же, есть действительно у них слабые места, мы про них знаем, и с недавнего момента мы начали по ним работать. И атаки, которые мы видели, это подтверждение этому.
Скажите, господин Клименко, я правильно понимаю, что Россия сейчас не может возобновить то количество кораблей, которые у нее находятся в Черном море, просто потому что закрыты проливы?
Абсолютно правильно. И, честно говоря, мы не перестаем благодарить Турцию за то, что она откликнулась на еще 26-27 февраля прошлого года на многократные обращения украинских дипломатов с требованием не пропускать из Средиземного моря корабли Российской Федерации военные. А тогда готовились зайти 4 ракетных корабля, в том числе 3 из других флотов, которые базировались в то время в Средиземье. Безусловно, что до конца войны, до того, как будет после победы Украины подписан мирный договор с той Россией, которая к тому времени будет, до того момента Турция будет воздерживаться от открытия Черноморских проливов. И она будет воздерживаться также и для военных кораблей нечерноморских стран НАТО. То есть Черное море в результате превратилось в такое замкнутое озеро, где есть ослабленный существенно Черноморский флот России, небольшие военно-морские силы Румынии и Болгарии, и большие военно-морские силы Турции, однако которые действуют преимущественно в Средиземном море. И поэтому тут очень интересная ситуация, которая практически вынудила Украину стать мировым лидером в военном применении безэкипажных катеров. Ну, морских дронов их называют. И то, что около месяца назад в составе военно-морских сил Украины появилась бригада безэкипажных катеров. Бригада – это соединение, да, то есть это контр-адмирал может командовать. Это впервые в мировой истории. Как, собственно, и то, я уверен, что сейчас в военных академиях мира
И в генеральных штабах ведущих стран мира, не обязательно стран НАТО, изучают первый практический опыт применения морских дронов в реальной боевой ситуации. Вот такая ситуация. Она имеет и свои плюсы, и свои минусы. Я недавно выступал в Польше на большой международной конференции, и нашим соседям из Румынии и Болгарии предложил: слушайте, раз вы не хотите защищать ничего, кроме своей 12-мильной зоны, то есть территориальных вод, дайте Украине 50% своих военно-морских сил в аренду до конца войны. Мы победим, и потом вернем.
А скажите, господин Рыженко, вот если говорить о будущем, вот, допустим, Россия потеряла значительное количество кораблей, война завершилась каким-то образом, и проливы открылись. Это означает, что Россия легко сможет возобновить тот состав флота, который у нее был на момент нападения на Украину?
Это не означает этого. Дело в том, что Россия, у нее есть кораблестроительная программа, однако ее выполнение, в общем-то, не такое успешное. Первый раз такая программа была предпринята в 2010 году, после того, как они там немного отошли от экономического кризиса, и она была рассчитана до 2020 года, она была выполнена где-то на 20-30%. А в результате ее было построено там определенное количество кораблей, самым большим из которых был фрегат. Это фрегаты как раз адмиральской серии, которые находятся в Севастополе, эти 135.6. Что интересно, что эти корабли концептуально еще советской по постройке и разработке, там были проведены небольшие модернизационные работы, и вот они их начали строить, но как бы не достроили, потому что после 2014 года, после аннексии Крыма, мы прекратили поставку газовых турбин, и у них три корабля зависло. Также они построили подводные лодки, вот эти вот типа Ростов-на-Дону, проект 636.3. Но опять же, эти лодки, они еще советской разработки. В общем-то, у них была попытка отремонтировать этот авианосец Кузнецов. Он застрял еще фактически 8 лет в ремонте. И достроить несколько атомных подводных лодок еще советских времен. Сейчас они опять же анонсировали, вот недавно Шойгу выступал, говорил про большое количество кораблей. Возможности у них, в принципе, определенные есть, но вот эти планы скорее амбициозные, нежели реальные. Главная проблема – это, в общем-то, их устаревшие фонды для строительства кораблей, очень высокий уровень коррупции, они это сами признают. Я недавно читал некоторые издания российские, они обсуждали вопрос Объединенной судостроительной корпорации и те вот коррупционные скандалы, которые связаны с ремонтом, строительством кораблей, и, ну и доступ к технологиям, потому что наиболее продвинутые решения технические в российских кораблях и в морском оружии, они опять же связаны с западными технологиями. Сейчас их получать становится все сложнее и сложнее.
Ну, господин Клименко, такое ощущение вот от нашей беседы, когда мы говорим о возможностях России по флоту, что флот изначально еще с 90-х годов, скажем так, мыслился в Москве не столько как военно-морские силы, сколько как орудие будущей аннексии Крыма. И поэтому вопрос не в том, сколько у него кораблей, а сколько военнослужащих на суше тоже имеет большое значение.
Да, конечно. И сейчас мы во всем этом убеждаемся. Там огромное количество сегодня сухопутных войск, авиации и других видов вооруженных сил. Я не скажу их точное число, поскольку оно постоянно меняется, но правда в российской статистике они не догадались закрыть такую позицию интересную. Всем известно, что в Крыму в январе-феврале мертвый сезон. А тут в январе-феврале этого года у них по статистике, по российской, по открытой, оборот предприятий общественного питания, число которых входит и те столовые, которые принадлежали безвременно усопшему трагично известному деятелю российскому, увеличили выторг свой 5-6 раз по сравнению с прошлым годом. То есть это многие десятки тысяч людей с хорошим аппетитом, которые там увеличивают оборот предприятий общественного питания. Нам, конечно, нужно готовиться к тому, чтобы по условиям мирного договора с Россией запрещать России иметь военный флот на Черном море. Вот пусть Новороссийск охраняют катерами морской погранохраны, а так у нас есть прекрасный опыт 1856 года, после Первой Крымской войны, когда России на 20 лет запретили держать военный флот в Черном море. Потому что без этого нам придется из Крыма делать
его все равно придется делать, но с флотом в Новороссийске. Из Крыма придется делать не территорию для туризма, да, там не территорию для Силиконовой долины, а территорию, которая будет максимально насыщена средствами противокорабельной, противоракетной, противовоздушной обороны для того, чтобы прикрывать и Украину, и всю восточную и юго-восточную Европу от российской агрессии.
А я хотел бы уточнить, а как вы технологически себе представляете то, что Россия останется без флота в Черном море? Как это реально этого добиться?
Надо изучать опыт 1756 года. Была международная конференция стран-участников Крымской войны, которые консолидированно додавили тогдашнюю Российскую империю вот по такому решению. И Россия никуда не делась, она вынуждена была согласиться. И кроме того, вот мой коллега говорил в предыдущем насчет технологического уровня Черноморского флота, и мы с вами уже тут говорили о ракетах «Калибр». Вот смотрите, как сказал Андрей Рыженко, 140, по данным нашей разведки, у них есть ракет. Залп Черноморского флота, носителей ракет «Калибр», 64. Ну вот без подводной лодки «Ростов-на-Дону», которую повредили несколько дней назад, 60 ракет они могут выстрелить. То есть их запас два раза выстрелить полным залпом. И кроме того, по данным также украинской разведки, они производят примерно 10 ракет калибра в месяц. То есть 1/6 часть того залпа, который есть у них на кораблях Черноморского флота. То есть да, Россия остается большой и потенциально опасной и так далее, но мы видим, что в условиях санкций, даже с учетом их обхода, им не удается выйти на какие-то серьезные объемы производства тех же крылатых ракет.
Благодарю вас за эти разъяснения. Я думаю, что мы еще немало услышим новостей о том, что происходит с Черноморским флотом, как военно-морские силы Украины стараются уменьшить его возможности и его влияние в Черноморском бассейне, потому что, как мне кажется, главные события только начинаются, еще все впереди, и еще будет у нас возможность не раз обсудить эти проблемы и то, как их решать. Напомню, что мы в сегодняшней нашей программе говорили с экспертом Центра оборонных стратегий Андреем Руженко. Спасибо, что были в нашем эфире. И главным редактором Black Sea News Андреем Клименко благодарю за участие в программе. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. До следующих встреч в эфире. Удачи и мира вам.